Всем привет, друзья! Рада вас снова приветствовать на нашем очередном эфире. Мы потихоньку двигаемся, охватываем разные сферы, разные темы. И сегодняшняя тема, о которой мы будем говорить, одна из основных, это о ходатайстве, это о молитве. Что есть молитва, что есть ходатайство, как понять, ходатай ты или нет. И будем просто обсуждать эти темы. Если у вас есть вопросы, пишите. Мы обязательно на них ответим. И сегодняшним нашим гостем будет ходатай. Я думаю, многие из вас знают этого человека, особенно те, кто знают Завет. Это ходатай из Transformation Center Светлана Ильницкая. Я хочу сейчас ее пригласить, и мы будем начинать эту тему. Наш сегодняшний эфир. Пока вы подключаетесь. Без вас не начнем. Ищу. Так. Угу. Пытаюсь связаться со Светой. Так, хорошо. Отправила запрос. Вы пока готовьте свои вопросы. Вы можете уже их писать.
Эй, привет. Связь пошла. Да,
все классно. Привет. Как дела?
Отлично, отлично. У нас сейчас утро.
У нас сейчас вечер.
Со свежими силами я готова.
А наши только все с работы возвращаются как раз. За ужином будут эфир смотреть.
Да. Ну, добро пожаловать тем, кто присоединяется.
Да, класс. Давно мы с тобой не виделись. 2 года как, да?
Да, время летит.
Мы увидимся в этом году или как? Вы планируете?
Очень бы хотелось, но в этом году обстоятельства пока не складываются. Но я надеюсь, в следующем году, если все будет хорошо, я бы хотела прилететь с семьей, ну, по крайней мере, с мужем. Он тоже очень уже давно хочет. Вот, но из-за того, что детки еще маленькие были, сложновато оставлять или брать их с собой. Вот, но в следующем году, я думаю, уже будет возможно.
Вот, ты меня достроила с самого начала эфира. Я ожидала вас увидеть.
Я знаю. Но видишь, мы можем планировать, мы можем хотеть, но опять, мы двери не открываем, только Бог открывает двери. Если двери будут открыты, то я говорю, мое сердце осталось в Киеве. Вот с первого раза я вот просто говорила и Андрею со Светой, я говорю, все, я говорю, Украина — это мое. Я люблю Германию, я люблю Эстонию, я люблю все церкви в Завете, которые с нами, но вот что-то Украина, что-то вот для меня особенное. Может, я потому что с Украины, может, гены.
Может быть. Ну, ты знаешь, я предыдущий эфир вела с Иланой Юсуповой из Израиля, да, и она сказала точно те же слова, что ее сердце осталось в Украине, в Киеве, но они будут на этой конференции.
Да, да. О. Ну, опять, все может еще поменяться в последнюю минуту. Я, если бы моя воля, мне вот билет сейчас, я бы хоть сегодня.
Уже, да?
Да,
что? Я поняла. Хорошо, наша сегодняшняя тема с тобой. Наш пастор Вадим с нами в эфире, комментирует, активный наш подписчик, пишет, что это генетическая память твоя, да, тянет тебя.
Это сильнее, это что-то сильнее нас.
Да. Сегодняшняя наша тема, я бы хотела с тобой поговорить как с ходатаем о ходатайстве, о молитвах, о том, о вашей ходатайственной команде. Я знаю, что она у вас большая, активная, чтобы ты немножко нам рассказала. Я немножко подготовила вопросы. И я думаю, начнем, знаешь, такие базисные темы, вопросы будут, знаешь, просто, вот, допустим, что такое ходатайство и как понять, ну, как быть ходатаем. Вот что такое быть ходатаем? Вот, как ты это видишь?
Как? Ну, я могу поделиться из своего опыта, как я пришла к этому.
Конечно.
Я когда-то делилась в одном из своих видео, наверное, еще, может, в прошлом году, я записывала короткие видео, и я там делилась этим. Но моя история началась еще до того, как я вообще поняла, что я хочу быть ходатаем. Я даже не знала, что оно уже внутри меня заложено. Хотя поначалу, когда вот ты встречаешься с Богом, естественно, ты хочешь для Бога делать все. Ты готов реально горы сворачивать ради Бога. И естественно, ты пытаешься пробовать разные сферы. Я пробовала и прославление, и детское служение, и домашние группы, и на энкаунтерах служила. То есть все вот сферы, которые в церкви были, я везде побывала. Но сама того не понимая, что вот, вот эта вот тяга к этому, она уже ко мне была заложена. Почему-то моя жизнь даже сложилась таким образом, что я как-то нечаянно попадала на маленькие молитвенные группы, где не было особо никакого ни вида, ни величия, как говорится. Вот с самого, наверное, моего детства, на лет с 10-11, меня родители таскали по каким-то маленьким ячейкам, где просто несколько человек собирались, молились. И хотя мне было 11 лет, там были все одни взрослые. Я, может, много чего не понимала, но мне там почему-то было интересно. Я не знаю, почему-то просто мне было интересно с ними, как они молятся, как они
служат. Это с детства ты говоришь?
Да, да, да. Мои родители, они вообще с верующей очень консервативной семьи, моя мама, по крайней мере. Ну, когда она была молодой, она отошла от Бога. Вот долгое время она была в мире, и потом она вернулась к Богу, и меня уже, естественно, за собой. Вот. И начали с путь того, что мы ходили по маленьким домашним группам. Вот. И так получалось, что когда еще будучи на Украине, я сама из Донецкой области, город Краматорск. Вот. И так получилось, что там образовалась маленькая домашняя группа. Лидер этой домашней группы, он был сверхъестественно исцелен от цирроза печени, освобожден от алкоголизма. И они начали небольшую эту домашнюю группу, где мы начали искать Бога. И через 3 года эта церковь выросла буквально до 3 человек. Вот из 7 человек домашней группы до 3 человек, до 300 человек, и люди реально были все с улицы, неверующие. То есть там не было, кто-то с другой церкви перешел, все с улицы. И это был как раз в самый разгар моего роста Бога, вот в 14-15 лет. Вот, мы, я помню, ходили, мы евангелизировали, я всем своим одноклассникам в классе рассказывала о Боге. Многие даже, некоторые покаялись из моего класса, они пришли, они покаялись, и свои семьи потом еще привели. Вот, и я видела, что делает молитва небольшой маленькой группы, во что она может вырасти, и меня это уже с детства начало зажигать. И потом, приехав в Америку уже, конечно, там был свой путь, я плакала, я не понимала, Господь, почему ты меня привел сюда? У меня там была целая жизнь, я чувствовала в 15 лет, я уже была в середине там своего призвания, мы евангелизировали, у меня были друзья, у нас были группы. И тут приехала сюда, где была смерть, ни одной живой церкви. Когда ты уже что-то живое почувствовал, ты уже не можешь согласиться на что-то, лишь бы что-то. И когда меня привели в консервативную церковь и пытались на меня надеть платок, и я раз туда пришла и сказала, что моей ноги там больше не будет. И у меня даже время, некоторое время была обида на Бога. Господь, почему ты меня сюда привел? Ты вырвал меня из жизни, чтобы я сюда духовно приехала, умерла. У меня ни друзей не было, ни языка, ни знакомых, никого. И потом, буквально, это был 96-й год, буквально меня приглашают, я знакомлюсь с русскими ребятами, которые помогали мне там с переводом, приобщиться к школе. И они сказали, слушай, мы на классную ячейку ходим, молодежная ячейка, она собирается, ты хочешь прийти? И у меня сразу, знаете, внутри такой звоночек такой, тебе нужно там быть. И вот я прихожу туда, и это, оказывается, домашняя группа на то время Андрея и Светланы Шиповаловой. Они тогда только-только переехали из другого города, частью церкви, которой они были, и начинали просто домашнюю молодежную группу.
Вот как все начиналось, сейчас будет.
Да, и я помню, я первый раз пришла, я села на этот диван, и только он открыл рот, только он начал говорить, у меня просто что-то говорит, у меня просто пробило внутри. Я сказала, вот, это оно, вот для чего я здесь. Я еще не понимала. Нет, я ничего не знала. Я просто знала, что вот мое место, и я просто должна быть здесь быть. И с тех пор меня это чувство не оставляет. И я опять видела, как из маленькой молитвенной группы это начало опять что-то вырастать во что-то большое. И, в общем, мой путь весь был такой, как ты попадала в такие небольшие молитвенные группы, где из чего-то что-то вырастало. И уже когда, перекрутив время, в 2013 году, последний раз, когда Кори Рассел приехал к нам на конференцию, и он говорил о поколении Ан и Симеонов. Это поколение, если вы помните, Анна...
Это когда была?
Старица Анна и Симеон. У нас это было в 2013 году, это была конференция. Вот, да, 2013 год, Кори Рассел. И он как раз говорил о поколении Анны Симеонов, и он сказал, что Бог по ним поднимает именно это поколение людей, которые будут любить стиль молитвы, стиль постов, потому что они те, которые Бог пообещал, из-за того, что они постоянно жили при храме, Бог им пообещал, что они не умрут, пока они не увидят Мессию. если вы помните, да, по истории, кто такие Анна и Симеон. Я сказала, что Бог именно поднимает этих людей, которые настолько будут любить Бога, что их стиль жизни — это будет молитва, это пост, они будут это любить, они будут при храме. И даже там был целый месседж насчет этого. И он сказал, если вы чувствуете, что вас Бог призывает в этот стиль молитв, в этот стиль жизни, поднимите руку. И я помню, что я еще не успев даже вопрос переварить в голове, меня что-то подбрасывает, и я подпрыгиваю с места, и я понимаю, что это я. И я чувствую, как будто в меня вот просто какой-то горящий вот кол меня внутрь, в меня всаживают. И у меня просто все начинает гореть в огне. И я понимаю, что я призвана для ходатайства. На тот момент в нашей церкви еще не было даже разговора, что будет подниматься какая-то ходатайственная группа. У нас уже была ходатайственная группа, там были женщины. Они это делали, но потом это все неправильно закончилось, это все.
Это ты говоришь, что за трансформация центр, да, что тоже было?
Да, да, у меня, в принципе, ага. Я других церквей не знаю, у меня так путь получился, что я практически здесь.
Правильно, церковь попала.
Да, я других не знаю, да, у меня опыта в других церквях нет, не буду говорить. Вот, и да, и получается, да, он говорит, и меня просто подбрасывает, и я знаю, что я поняла в тот момент, я не знаю, когда, я не знаю, как это будет выглядеть, я не знаю... Что это будет? Я понимаю, что это мое. Вот. И в то же самое время, я, будучи служителем на энкаунтере, я служила на энкаунтерах, у меня уже года два, у меня внутрь попадает в дискомфорт. Я понимаю, что я не получаю вот этого вот драйва, не получаю больше служения на энкаунтере, я чувствую себя как будто не в своей тарелке. Я долго пыталась разобраться со мной, я говорю, что такое, может, со мной что-то не в порядке. Наверное, у меня нет любви к людям. Я начала каяться, говорю, Господь, прости, что нет любви к людям, я не люблю им как бы служить именно так, как я раньше служила. У меня нет больше вот страсти в этом служении. Я думала, проблема во мне, но этот дискомфорт не уходил, я просто чувствовала, я больше не в своей тарелке. И потом уже в 2014 году, когда Андрей говорит, что Бог ему сказал, что время поднимать ходатайственную команду, и Бог ему четко сказал, что туда, куда вы идете, без стражи, вот, без ходатаев, вы дальше двигаться не сможете. И как только он в 2014 году уже это сказал, я просто это подтверждение, что вот это мое, я буду это делать, мне не важно, в какой я буду позиции, не важно, кто там лидером, даже еще и вопроса не было, кто там будет лидером, mm-hmm. кто будет вести. Я просто знала, что я буду там. Все.
Ты взяла свое просто.
Да, и потом уже, когда школа уже закончилась, уже команда начала формироваться, и уже все начало вырисовываться само собой. Вот такой просто интересный путь. Я просто поняла, что не зря меня таскали с детства по этим маленьким молитвенным группам. Не зря меня почему-то тянуло туда. Да, я пробовала разные служения, и это нормально искать себя, это нормально пробовать. Вот. Но в итоге
ну да, это частые вопросы просто. Как понять, что ты ходатай или нет? Как это понять? Это люди часто задают вопросы. Ну, допустим, то же самое я, да? Я молюсь там в церкви по пятницам, да, не вопрос, все классно, все хорошо, но при этом я знаю, что я не ходатай. Да, я умею молиться, да, я вхожу в какие-то порталы, я вижу что-то, я пророчу что-то, но я при этом не ходатай, я это могу сказать. Ну, как бы, я так считаю, по крайней мере. Да. То есть я себя не считаю ходатаем. Но и при этом я знаю, что люди задаются вопросом, как понять, ты ходатай или нет, и как жить с этим. Ну вот, отдать всю свою жизнь, то есть это полноценное служение, и забыть за все и быть ходатаем, или вот как быть просто?
Я думаю, тебе все нужно попробовать. Быть. Не попробовавши, тоже ты не узнаешь. Mm-hmm. Люди, которые также попали к нам в команду, они чувствовали, что вот они любят молиться, и очень привлекает этот стиль жизни. Вот их он влечет. Им нравятся посты, им нравится молитва, им нравится духовная брань, и все, что-то с темой связано, тебе влечет. Даже те книги, которые они читают, почему-то их в эту сферу именно тянет. Проповеди, которые они слушают, их тянет именно в эту сферу. Твой дух, он сам будет тянуться именно к этой информации. Допустим, те люди, которые любят, допустим, евангелизм, миссионерство, естественно, их будет тянуть больше в эту сферу. Они будут изучать, они будут слушать людей, которые в этом двигаются. То есть смотри, замечай, как именно твой дух, когда ты вот читаешь какую-то литературу, слушаешь, куда тебя тянет, в какую сферу тебя больше тянет. И, естественно, ты должен любить молиться. Молитва не должна для тебя быть тягой. Естественно, если через 15 минут ты начинаешь смотреть на часы и зевать, ну, естественно, это не твое. Да, ты просто как бы, ты можешь приходить на молитву, молиться со всеми, но ходатайство — это что-то большее, это что-то глубже, и это реальный стиль твоей жизни. Вот. Поэтому, ну, опять, попробуй. Если многие люди пробуют, они сказали, слушай, классно, но не мое. Я больше люблю домашние группы, я больше люблю один на один. Еще ходатай, скажу, вот одну характеристику, которую заметила, это больше люди интроверты. вот, в большинстве случаев это интроверты, да, потому что я тоже по натуре я интроверт. Я не очень вообще публичный человек, и большие группы людей иногда меня даже напрягают, я чувствую себя некомфортно. Если даже мне бы сказали, вот что бы ты выбрала, там, вот, стать частью огромной продвинутой церкви, там, которая на каком-то уровне, или группу 10 человек, которые просто приходят, ищут Бога, молятся, дайте мне группу 10 человек, это моя сфера. Вот, меня больше вот это тянет. И это необходимо, потому что даже взять пророков по Библии, да, вот, Иоанн Креститель, многие пророки Библии, как Иезекииль, мой любимый, Исаия, Осия, многих Господь уводил от толпы людей, чтобы там они могли слышать голос Бога, чтобы этот голос, чтобы голоса людей не мешали четкому голосу Бога, чтобы они могли принять именно четкий месседж от Бога. То есть Богу часто нужно будет уводить тебе в уединенные места. То есть это люди, которые любят уединение. Также, если вы чувствуете, что вы любите уединение, любите от толпы уходить и проводить время один на один, то, возможно, это тоже говорит, что это вы. Поэтому,
вот ты сказала о пророках. Какая разница между пророком и ходатаем? Ну, в Библии часто говорят о пророках, но о ходатаях как бы там не сильно. Наверное.
Я скажу говорится. Так. Из личного
опыта. Да, чем отличается ходатай от пророка? Да. И вот это, мы обычно это служение объединяем как ходатайственно-пророческая молитва, допустим, да? А вот какая разница между ними? И кто
как
и кто?
Как я это вижу? Как я вижу это по опыту, как это работает, по крайней мере, у нас? У нас есть пророческая группа, где служат людям. То есть приходит группа людей, и наша пророческая команда, они молятся за них, они дают им слово от Бога, они благословляют их, да? И есть ходатаи, которые тоже ты без пророческого элемента, ты двигаться в ходатайстве не можешь. Конечно. Иначе вся твоя молитва, это будет просто пустой звук, это будет мимо цели, и это будет пустая потеря времени. Смотри, когда Бог поднимал пророка по Библии, он всегда говорил им слово. Скажи, допустим, этому царю то-то, то-то и то-то. Я посылаю тебя или к этому народу, скажи ему то-то, то-то, то-то. То есть пророк, он призван получить слово от Бога и пойти это сказать, пойти высвободить это слово людям. Ходатай, здесь немножечко другое. Они также получают слово от Бога, они также получают информацию. Но часто тебе не нужно это даже говорить людям, что ты видишь. Ты это внедряешь в молитву. Очень часто многие ходатаи, они делают ошибку. Допустим, пример приведу. Допустим, показывает ходатаю Богу, например, какой-то пророческий сон, да, насчет какого-то человека или насчет какой-то ситуации, да. И если пророку Бог говорит, иди и скажи этому человеку, то ходатай, ты эту информацию не выносишь. Только это очень редко тебе может Бог сказать по какой-то причине, но ты эту информацию не выносишь. Ты начинаешь эту информацию промаливать. И часто Бог ходатаем показывает информацию еще до того, как событие произошло. Okay? Это значит, что тебе нужно об этом молиться, а тебе заранее нужно в духе, допустим, если, как у нас...
Но при этом и пророкам Бог показывает заранее о том,
да,
что может произойти.
Но разница в том, что ходатаи не всегда должны идти и говорить эту информацию. Бог тебе показывает это для того, чтобы ты молился, разрушал какие-то твердыни, предотвращал, а пророки именно идти должны и говорить. Очень часто, почему в церкви бывает разделение, да, или... проблема, то, что ходатай, то, что Бог показал тебе, дал тебе это слово и сказал, молись над этой проблемой, потому что дьявол планирует здесь атаку. Она еще не произошла, но тебе нужно молиться, тебе нужно предотвращать.
Да, мы промаливаем, чтобы остановить.
Да, да. Но что ходатаи делают? Они идут, допустим, какой-то Бог показал предупреждающий сон насчет твоего пастыря, например, да? И что ходатай должен молиться? Это не значит, что эта проблема уже произошла. Это значит, что есть опасность, что дьявол может туда ударить, что дьявол может нанести удар или атаку, да? Или лидеру какому-то, неважно. И вместо того, чтобы ходатаем становиться на колени и разрушать эту атаку, покрывать этого человека охраной, покрывать этого человека огнем Святого Духа, чтобы это не произошло, предотвращать, он идет и начинает в лицо говорить, вот мне Бог показал этот сон, о, вот у тебя такая-то проблема, то есть это вообще без мудрости и с неправильным духом происходит, и приходит разделение, приходит ссора, ходатаи не должны этого делать. Для этого есть пророки, которые служат людям даром пророчества, и они говорят им эти слова. Вот, ходатай, он берет эту информацию на колени, и он просто начинает стучать в небо, говорить в небо и предотвращать. Вот, вот это самая главная разница. У нас также девочки в команде, которые в ходатайственной, они также являются частью пророческой группы. То есть это хорошо этот, практиковать тоже, это дар. Вот, они и служат людям, и они также в ходатайственной команде. То есть они очень тесно переплетаются, там очень маленькая грань, он очень похожий. Просто там идет две разные назначения. Там ты конкретно работаешь с человеком, здесь ты работаешь в духовной сфере. То есть здесь с духом просто. Понятно немножечко было или еще?
Понятно, больше? Просто тяжело все равно понять, ты пророк или ты ходатай. Тяжело себя отнести, потому что, ну, это, наверное, нужно иметь опыт какой-то.
Я скажу по себе, я скажу, допустим, по себе. Я знаю, что я точно не пророк. Я знаю, что я точно не пророк, потому что но я
пророческий элемент. Да.
Я пробовала себя в пророческом служении, где вот я сижу, я говорю, Господь, дай мне слово для этого человека, мне, я хочу как бы дать слово этому человеку. Я просто молюсь, прошу Бога для человека слово. И для меня это вот реально большое напряжение, чтобы мне что-то увидеть для человека, чтобы мне что-то... Это, я понимаю, что это не мое для меня. У пророка оно просто льется, оно ему дается. Но когда я становлюсь на колени, и мы начинаем, допустим, молиться с командой, я просто в духе начинаю, просто вижу картины, Бог начинает показывать конкретно, за какую сейчас сферу молиться, что происходит в духе сейчас, и мы начинаем это молиться, и мы начинаем высвобождать это слово в атмосферу. И потом ты узнаешь, часто бывало такое, что узнаешь, слушай, а действительно, люди начинают делиться какими-то ситуациями в церкви, да, и ты думаешь, вау, он тебе рассказывает эту проблему, которая чуть не произошла с ним, а Бог тебя уже побудил перед этим молиться, и ты уже с твердынями ты этими разобрался. Вот, поэтому я
точно... Часто у вас какие подтверждения бывают?
Были несколько раз. Часто вот такое, что мы собираемся с командой, это у нас очень часто происходит, мы собираемся молиться, да, и нам просто всем вот Бог показывает какую-то определенную сферу, мы в духе чувствуем, что сейчас молиться именно за эту сферу, высвобождать туда молитву. Приходит следующее воскресенье, мы слышим, пастор об этом проповедует, и он конкретно идет, поэтому такие, мы сидим, переглядываемся, мы в шоке. Он что, на молитве с нами в духе был или что? Откуда он знает?
Мы духовные.
Вот это вот, да, и ты понимаешь, для тебя еще раз подтверждение, что мы все идем в одном направлении, что мы правим, молимся о правильных вещах в правильный сезон, в правильное время.
Вот. Ты говорила сейчас в начале о том, что ты служила на энкаунтере, и потом ты поняла, что как бы это не твое. Но при этом ты сейчас на энкаунтере присутствуешь, правильно?
Был сезон.
Как я знаю.
Да, у нас сейчас этот сезон тоже закончился. У нас был, да, сезон где-то, вот как началась команда, где-то вот около 5 лет. Да, мы ездили на энкаунтер, но мы не служили там людям. Да, у нас была своя отдельная комната, где шел энкаунтер, и особенно в дни освобождения просто нужна была, кому-то нужно было держать духовный тыл. Пока шла анкета, шло освобождение, мы в своей комнате, мы просто на языках, мы держали атмосферу, это все, что мы делали. Вот. Но сейчас Господь нас ведет дальше, мы чувствуем, что этот сезон уже закончился, и мы сейчас идем дальше. Господь нас ведет в другие вещи. Еще немножко хочу коснуться, буквально, пока не забыла, еще один, вот насчет пророческого элемента, как он работает в ходатай. Я сначала не понимала, что это такое. Я думала, проблема сначала во мне, пока Господь мне это не объяснил. И я думаю, что если вы в этом элементе ходите в ходатайственном, вы тоже это чувствуете. У вас бывают моменты, что вы это чувствуете. Бывало такое, что прихожу в церковь, и вдруг ни с того ни с сего я чувствую, как будто я в церкви не своя, как будто я не в своей тарелке, как будто мне кажется, что меня все любят, меня со мной не хотят общаться. Я такая... Откуда это на меня напрыгло? Вот буквально в прошлый раз все было хорошо, атмосфера. И тут ты начинаешь чувствовать, что это больше не твое место. Я сначала думала, что проблема во мне. Я думала во мне дух отверженности, я разрушала в себе дух отверженности, я работала со собой. Пока Дух Святой не начал мне объяснять, говорит, это не ты это чувствуешь. Ты чувствуешь проекцию Духа, который сейчас пытается атаковать тебя в церкви. Да, ты Я дал тебе прочувствовать, что этот дух, он пытается атаковать людей в церкви. То есть эта проблема не в тебе. И Бог учил, что не игнорировать эти чувства, не принимать их в себя, но начинать молиться против этого, чтобы люди не попали под атаку этого духа. Вот примерно вот в таком еще, как ты можешь двигаться в пророческом элементе.
Ну да, это как пророческий элемент уходатый, да, так скажем.
Да, да, да. Да, то есть ты не идешь напрямую с человеком, не говоришь, но ты это в духе, эти твердыни ты разрушаешь, покрываешь атмосферу.
Хочу, чтобы ты нам рассказала о ходатайственной твоей команде, да, вот вас там много, как вы действуете, как... Я знаю, что у вас практикуются пророческие действия, вы куда-то ездите, за что-то молитесь, когда вас Бог побуждает, да, на какой-то территории, как-то, как вы собираетесь. Просто расскажи о вас как о команде, как вы работаете в духе.
Да, были эти моменты. Мы стараемся быть очень послушными Святому Духу. То есть мы не ездим никуда только потому, что нам захотелось, или только потому, что вот нам скучно стало, давно мы не выезжали куда-то, а давайте-ка поедем просто помолиться за что-то. То есть мы насчет этого очень аккуратны. Если Господь нам не говорит конкретно куда-то ехать и что-то делать, мы этого не делаем. Мы просто будем сидеть в нашей комнате, поклоняться, искать его лицо, но мы никогда не будем делать то, что он нам не говорил. Были моменты, когда... Интересно, что... Приведу вот один такой пример. Был где-то вот пару лет, периодически Дух Святой побуждал нас выезжать... В центре нашего штата есть, как у каждого штата есть маленький свой белый дом, где подписываются законы, где сидят вот эти вот конгрессмены, представители штата, да, где они эти все законы делают. И Бог нас побуждал ехать туда, просто помазывать это здание елеем, ходить, молиться на территории вот этого вот дома, белого дома нашего, и промаливать там все. И мы это делали, и даже к нам присоединялись американцы, которые тоже вот в этом ходатайстве, наши друзья, они уже стали. Мы это с американцами вместе делали, как представители нашего штата, как этой земли. Мы просто высвобождали Слово Бога над этим домом, призывали, чтобы правильные люди занимали места вот в этом белом доме. И буквально, когда мы это делали, вы, может, тоже это уже слышали из проповедей каких-то моих, буквально после этого проходит короткое время, мы узнаем, что, опять же, через американцев, мы узнаем, что наш губернатор подписал разрешение церкви сатанистов провести там сатанинские ритуалы на ступенях этого нашего Капитолия. Это впервые вообще за историю штата этого не было никогда. И, естественно, американцы, они сразу по своим каналам, они дали клич церквям, чтобы люди в этот день приезжали и просто высвобождали Слово Бога, чтобы сатанисты ничего не могли сделать. И в тот день, к сожалению, я не могла быть там лично, но там была, там это все было на YouTube, но они сказали, те, кто не может быть там, это будет происходить в такое время, просто молитесь на языках, просто ведите духовную брань, чтобы у них там ничего не получилось. И в итоге, что получилось, когда они, сатанисты, приехали туда, это все на YouTube потом было записано, их ритуал на ступенях должен был около 2 часов, это все должно было происходить, они должны были высвобождать там места со своей сатанинской Библии, еще какие-то там свои вещи. И из-за того, что
служить,
иначе не могли, у них ничего не получилось. Буквально 15 минут они там потоптались на ступенях, у них что-то не пошло, потому что окружили христиане. Уже до этого там были молитвы. И я знаю, что мы не одни туда выезжали молиться. Периодически американцы туда тоже на эту территорию этого Капитолия выезжают. Они там 15 минут потоптались, потому что вокруг окружили христиане. Начали высвобождать кровь Иисуса, петь песни поклонения. То есть все церкви там как пообъединялись. Я никогда еще такого единства не видела. Я думала, что церкви разделены. Я думала, что каждый сам по себе. Но когда пришла вот эта вот ситуация и кинут клич, они все как один, как солдаты, все туда просто съехались. У них ничего не получилось. Видно, что был дискомфорт. Они пытаются что-то читать, а ничего не идет. Они в растерянности, не понимают, что происходит. Они пытаются по ступенькам зайти вовнутрь этого Капитолия, а там доступ открытый, и там много разных больших залов, комнат. Но и там, внутри, в залах, комнатах тоже были христиане, которые внутри там молились. Они зашли в центр, тоже видно, что-то потоптались, походили по кругу. В общем, то, что должно было занять 2 часа, всего лишь заняло 15 минут. Ну, от силы полчаса снаружи и внутри. В общем, они свои манатки скрутили и уехали.
И... недовольными.
Да, видно, что что-то было в атмосфере, что им не дано. И иногда вот Господь тебя побуждает какие-то вещи делать, да, куда-то ехать, молиться. На данный момент тебе даже непонятно, почему ты это делаешь. Неважно, может, ты даже результата сразу не увидишь. Но пройдет время, и оно даст о себе знать, ты увидишь, почему ты это делал, почему Дух Святой тебя вел. И для нас это просто был ответ. Другое у нас была молитва, еще одно подтверждение, что вот реально, как важно слушаться Святого Духа. У нас когда-то была молитва. Это как раз было во время 2020 года, когда у нас шли здесь на улицах беспорядки, поджигались вот магазины, протесты, может, вы видели по новостям, да? И получается, вот это вот, вот эти вот все протесторы, они захватили большую часть в Сиэтле, оккупировали и держали, то есть они туда, оттуда полицию всю выгнали, у них там свои беспорядки, да, они делали. И в это время Бог нас ведет почему-то молиться за сатанистов. Вот пришла вот такая вот ненормальное сострадание вот колдунам, сатанистам, всем вот этим вурдалакам. И Дух Святой нас побуждает просто молиться за них. И мы начинаем высвобождать любовь Бога, встречу с Отцом, разрушали дух вот этот заблуждения над ними, дух обмана, высвобождали истину Бога в них. И вот такое ненормальное сострадание к ним пришло. Раньше молитва не молились. Мы всегда колдун, ведьма, мы всегда, о, это тема, мы от них подальше. А тут вот просто любовь ненормальная к ним. И мы молились. И потом проходит время, мы видим свидетельство, выставляют из Сиэтла свидетельство, что... А там, получается, американцы, они туда выезжали и просто свидетельствовали люди во время вот этих беспорядков. Американцы там молились за людей, евангелизировали. И мы видим свидетельство, что кается один из ведущих вурдалаков, он, получается, служитель Люцифера. Он принимает Бога, принимает Иисуса в свое сердце там. Там же ему водное крещение преподают. И то есть человек выходит совсем измененный. И это буквально проходит вот после недели, после этой молитвы. Мы сидим такие, вау, ничего, что-то там начинается в этой среде, потому что Сиэтл, он вообще знаменит типа, именно самым главным городом оккультизма у нас и колдовства, то есть и там Бог начинает работать и начинает их ходить. То есть кому-то нужно уже заранее прокладывать дорогу. Я знаю, что мы не одни за это молимся, я знаю, что у Бога есть люди, которых он также побуждает. Но потом ты видишь эти результаты, тебя настолько ободряет, настолько тебе подтверждает, что двигаешься в правильном направлении, что это круто.
Интересное свидетельство у вас. Ваша жизнь сама интересна. Пока ты рассказывала, я хотела спросить, знаешь, о чем вот ваша команда ходатайственна? Вы общались как-то с другими церквями, с другими командами? Знаете ли вы кого-то? Как-то, может быть, у вас есть какие-то сходники с другими ходатаями, не с вашей церкви?
Это мечта моего сердца. Это уже изначально, как только сформировалась наша ходатайственная команда, у меня всегда была мечта делать объединенные молитвы за наш штат с другими церквями. Вот. И это до сих пор моя мечта в моем сердце. И мы уже молились об этом. И до сих пор молимся, Господь, пошли нам единомышленников, которые действительно понимают важность молитвы за штат, важность молитвы за свои города. Я понимаю, что есть вещи, да, которые одна группа может принести эффекты, мы молимся, но есть моменты, когда нужна помощь всего тела, где тело должно мобилизироваться, и эта мощная молитва, она должна высвобождаться, и мы молимся об этом, и молились. И интересно, что я знаю, что среди русскоязычной среды мы здесь как черная овца или белая ворона, можете как хотите называть, то есть мы нас боятся почему-то. Они говорят, что вы слишком радикальные, вы живете в будущем, это мне лично люди говорили. Да, нам нравятся ваши проповеди даже, вы все классно, но вы живете как в каком-то будущем. А для нас это что-то чуждо, нам это незнакомо. Мы любим слушать то, что вот происходит сейчас, в чем мы варимся. То есть вы какие-то непонятные. То есть люди нас окружающие держат на расстоянии вытянутой руки. И потом приходит момент, мы знакомимся с группой американских женщин. Они также ходатайственная группа, и они, кстати, все из разных церквей, они собрались в одну группу, чтобы молиться за штат, за президента и за страну. И 4 года вот они двигались именно в этом. И каким-то образом они узнают о нашей ходатайственной команде. Ну, они приходили к нам на конференции, когда к нам американцы приезжают, и к нам часто американцы захаживают. Вот. И они узнают, что здесь также есть ходатайственная команда, и мы просто познакомились с ними, встретились, выехали с ними помолиться вот туда, за Капитолий. И мы понимаем, что мы вот такие какие-то родные в духе, они молятся, как мы, они слышат Бога, как мы, они видят вещи, как мы. То есть мы настолько вот вроде разная культура, разный язык, разное вообще прошлое, но мы настолько такие одинаковые, мы с ними очень сильно сроднились.
По духу.
И мы понимаем, что мы не одни. Вот сейчас Господь нам подарил вот именно отношения именно с этой группой американских женщин, с которыми мы поддерживаем отношения. Я надеюсь, как-то в будущем, возможно, может и с русскоязычными что-то склеится. Я бы мечтала об этом, чтобы отложить какие-то свои разности, разные понимания и сойтись в том, что ну, молиться за штат, молиться за... Потому что наш штат очень сильно в этом нуждается.
Да. В общем, вы нашли своих, хоть немножко, да. Но своих.
Да, это... да, но я верю, что это только начало. Это только начало.
Аминь.
Всему свое время. Да.
Я надеюсь, что да, вы будете продолжать в этом двигаться. Мы говорим с тобой часто сейчас, да, вот в нашем эфире о том, что мы слышим Бога, о том, что говорит Бог, мы что-то видим, мы что-то промаливаем. А как это видеть, как это слышать Бога? Как понимать, что ты вот реально это говорит сейчас Бог? Это частый вопрос, который задают верующие. Да, вот, допустим, как понять, что ты видишь видение, каковы должны быть эти видения? Или вот ты закрыл глаза, и все, перед тобой другой мир, и ты входишь в другие какие-то реальности. Как оно должно быть, и как это развивать? Потому что это можно развивать, знаю по себе.
Да, да. Я знаю, это настолько частый вопрос. И часто их задают люди, которые уже в церквях уже по 10, по 15,
да.
Знаете, да.
Да.
Я вам скажу, даже люди, которые вот только каются, новички, почему-то вот они сразу схватывают, они сразу вот, я слышу Бога, Бог мне говорит, Бог здесь, они почему-то вот это сразу. Наши, которые уже, ну, такие уже тяжеловесы уже в христианской жизни, почему-то вот никак мы не можем научить.
Твердыни религиозные.
Да-да, все намного проще, чем мы себе это в голове рисуем, потому что когда человек говорит, что я Бог со мной разговаривает, или Бог с этим человеком разговаривает, все почему-то представляют, что это какой-то голос, который вот они слышат, вот как я говорю тебе. Наш пастор да. тоже много об этом говорил, что это наш человеческий язык, что это настолько лимитированный язык. Бог, он настолько огромный, обширный и настолько индивидуальный с каждым, он будет с каждым разговаривать на его языке. Абсолютно. И, естественно, это все из опыта. Мне кажется, если бы люди больше бы отключали проповеди и просто проводили...
Вот, больше времени, говорили с Богом.
Они бы это быстрее бы поняли. Да, и они быстро... Они даже... Тут даже учиться этому не надо. Это как ребенок, он не спрашивает, как мне научиться слышать мою маму? Он просто ее слышит. Потому что это твоя мама. Ты не можешь не слышать твою маму. Очень часто Бог говорит нам, но мы... Его не слышим, мы просто не хотим, мы закрываем уши, мы ищем его голос где-то в другом месте, хотя вот он говорит прямо сейчас. И часто это не голос, часто он говорит через твои чувствования, часто он говорит, допустим, у меня был сезон, где он говорил через цифры, через номера, через слово Библию. Да вот самый первый, если ты хочешь научиться слышать голос Бога, открой самый Библию. Первый шаг, открой Библию. Открой Библию. И как часто у меня было, просто открываешь Библию, читаешь один стих, читаешь второй, там, главу прочитал, и вдруг какое-то вот чего-то ты прочитал такое, оно как напрыгнуло на тебя, оно просто как коснулось тебя, и ты, этот стих, он в голове у тебя целый день, и ты не можешь отойти. Вот, это первое свидетельство, что Бог говорит тебе через Библию, потому что часто Он говорит через Библию. Мы больше хотим что? Мы хотим, чтобы нам пророк сказал, Бог нам через пророка сказал, через пастора сказал. И мы игнорируем самый первый, самый главный источник, где Бог говорит к нам. Это Библия. Он тебе так может лично сказать, как ни через какого человека тебе не скажет. Опять же, только на коленях, только в его атмосфере, только там ты учишься его слышать. Этому тебя не научит ни один человек. Я не могу тебе рассказать мои ключи, потому что... Да, это мой индивидуальный путь с Богом, это мой индивидуальный, это мое мышление, потому что Бог, он базируется на твоем понимании его, на твоем уровне его. Так он, как говорит со мной, он не будет говорить с тобой. Или как он говорит с тобой, он не будет говорить со мной, потому что у тебя свой язык с ним. Ты живешь в своем окружении, в других обстоятельствах, он будет говорить именно через твои обстоятельства. Когда, допустим, вот часто, когда вот мы ведем молитву по пятницам, да, допустим, я возьму один пример, да, когда мы...
У вас тоже в пятницу молитвы?
Нет, ходатайственные у нас в среду, а пятницу, когда, вот, допустим, идет общая молитва, и тебе нужно, допустим, молиться в микрофон.
У нас тоже по пятницам молитва, а ходатайственная у нас по вторникам. Видите, мы с вами похожи. В одно время, наверное, молимся.
Да, 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 мы же отстаем от вас, да. И вот часто, когда вот ты выходишь на сцену, для меня самый большой всегда страх: Господь, не дай мне молиться вот мимо кассы, пожалуйста. Вот если ты не будешь вести эту молитву, я там даже не хочу быть. Это самый, наверное, всегда большой мой страх, просто выйти и без присутствия Бога и что-то говорить от себя. Это вот для меня просто немыслимо.
Это невозможно. Я раньше думала, когда молилась, типа по пятницам, я сначала переживала, о чем же молиться, Бог, как, ну вот о чем, я же должна что-то чувствовать, где же оно? А потом уже по опыту просто выходишь, и оно идет. И, то есть вот ты уже, тебя нет, есть уже то, что говорит Бог, то есть ты уже что-то сам не надумал. Просто то, что видишь во время молитвы, что чувствуешь, просто высвобождаешь, и оно течет.
Вот. Вот, вот. И потом Бог научил, говорит, слушай, оно уже давно в тебе, тебе не нужно этого искать, тебе не нужно это просить. Просто войди в мою атмосферу, открой свои уста, и дальше я захвачу их. И оно действительно так получается. Иногда ты молишься, и мозги только пытаются догнать, о чем ты говоришь. А твой дух уже подвел, он уже течет, он уже говорит. И ты, это не просто молитва для тебя, ты живешь в этой молитве, как будто ты сам, ты видишь эту молитву. Да, 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 она становится вот просто частью тебя. Это, я не знаю, это, опять же, ребят, вот только вот, говорю, лучше выключите его проповедь, отложите книги и 15 минут на коленях. Вы не сможете не услышать Бога. Вы начнете чувствовать себя по-другому, вы начнете видеть вещи по-другому. Просто приходит спонтанное знание. Даже вот часто вот Бог проявляется там, что приходит спонтанное знание. Иногда, когда мне нужно узнать волю Бога, говорю, Господь, нужно мне это делать, о чем мне сейчас говорить, о чем молиться. Я никогда не решаю это вот просто вот, встала, попила кофе и решила, о чем я буду это делать. Я только нахожу ответы в присутствии Бога. Потому что, когда ты ходишь в его атмосферу, ты не можешь его не слышать, ты попадаешь в его элемент. И часто люди говорят, о, а вдруг это бесы говорят, или а вдруг это я, а вдруг это мои личные. В атмосфере Бога не могут быть бесы, в атмосфере Бога не может быть других голосов. В элементе Бога может быть только его голос. Ты можешь только перепутать его голос с кем-то другим, если ты пытаешься услышать его вне его элемента. Только там, да, выйдя из его присутствия, в какой-то суете замотавшись, да, там тысячи голосов тебе будет кричать, там новости, телевизор, родственники, там друзья, там рабочие, с которыми ты работаешь, там куча голосов. Но в элементе Бога ты его голос не пропустишь, попадая в его атмосферу. Опять ответ на колени.
На колени. И услышишь.
Да, я просто попыталась. Когда я слышала ответ Бога, там я никогда мимо кассы не пропускала. Да.
Я знаю, что часто мы так пытаемся Бога ограничить, какие-то рамки его поместить. И вот, допустим, мы привыкли, что он конкретно только так говорит с нами. Мы ищем, что он... А он молчит, допустим, вот как раньше он говорил, теперь он так по-другому хочет говорить с тобой. Да. И ты уже привык к тому, что он говорит только с этой стороны. Да. А потом... И ты напрягаешься. Бог, ты где? Я тебя не слышу. Все, я... Ты куда пропал? Я тебя потеряла. Типа, ты пытаешься. А потом... Когда до тебя доходит это откровение, что расслабься, я тут, и ты его видишь теперь с другой стороны. И он часто, я на себе испытывала, что Бог по-разному говорит. То есть это не то, что Бог с одной, в одной форме со мной общается. Он говорил со мной и через сны, и это были видения. Потом видения пропали, и я просто в духе начала в глубине ощущать как-то. И оно все по-разному. И вот этот момент дискомфорта, когда ты должен переключиться и начать слышать его с другой стороны. И я думаю, что у многих так, это не только у меня, что вот эта проблема, 100%. Что в нашем разуме.
100%. Я вот, кстати, этот момент упоминала в последней проповеди, вот, которая была, которую проповедовала. Я говорила об этом моменте тоже, как мы часто попадаем в новые сезоны, и мы часто не распознаем их и думаем, что проблема в нас. Вот даже с нашими ходатаями наш путь начался очень бурно, потому что наша церковь была в таком нелегком сезоне на тот момент, где нам нужно было много воевать, где нужно было много вести духовную брань, вечно что-то там разрушать, против чего-то идти, брать вот эти вот посты, там, против вот этого духа колдовства, очень много вещей, с которыми мы в духе имели дело. Да, постоянно. И мы уже настолько к этому привыкли, мы настолько в это втянулись в это, и это уже стало частью нашей идентификации. Мы реально, мы чувствовали, мы воины. Это наша вот просто, наша была комфортная зона, это было, и нам даже нравилось вот именно в этом быть. И потом пришел сезон какого-то вот затишья. Мы такие, как мы собираемся на молитву, наши мечи уже наготове, наши копья уже готовы метать,
не надо.
Готовы кромсать. И мы пытаемся это делать, а мы смотрим, а ничего, ничего не кромсается, копье не в кого кидать. Мы такие: Господь, что такое? Неужели мы потеряли свой фокус? Неужели мы перестали тебя слышать? Неужели нам больше нечего разрушать? Неужели нам нечего больше воевать не с чем? Хотя мы знаем, как бы у нас каждый день, ну, всегда же идет борьба, то есть бесы же, они что, не спят, они что, мы же понимаем, что всегда идет какая-то духовная борьба, а тут не воюется. Я начала: Господь, что такое? Может, я тебя не слышу правильно? Может, я там где-то что-то недопоняла? Может,
согрешила?
Да, 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 я начала все перебирать. Может, я где-то согрешила, что я перестала слышать тебя, где-то какую-то дверь открыла, даже все перепроверяешь. И потом, и так, и мы молились, и потом Господь дает место, это из Исаии, по-моему, 4:2, по-моему, из Исаии, там, где он говорит, что я перекую мечи на орала, то есть там уже, где вы уже не будете воевать, и так далее. И Дух Святой говорит, что я сейчас перековываю ваши мечи на орала, то есть ваша война сейчас будет совсем по-другому вытекать. И вот нас затянуло это в сезон поклонения, искать Бога, искать Его лица. Мы включаем вместо нашей там, там, где, знаешь, там вот эти вот песни, там, где ты все там сражаешься, там, где ты
подобаешься, просто
поднимаешь. Да? Да, да, да. И мы поняли, что мы обнаружили себя, что мы просто на полу, мы поклоняемся в слезах, любим Бога. И это у нас сейчас продолжается уже некоторые сезоны. И мы понимаем, что Господь сейчас нас учит. Говорит, сейчас ваша война в том. Вы, поклоняясь, вы сейчас достигаете намного большего, чем когда вот вы в духе там мечами махали и с чем-то сражались. На тот момент это нужно было. Сейчас просто тикики мы поняли. Окей. Хотя мы приходим, присутствие есть, оно никуда не ушло. Но ты чувствуешь, что ты начинаешь махать духовными печами, оно просто не идет, оно молитва никуда.
Мимо, воздух.
Да, 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 то есть к этим вещам нужно быть очень чувствительными, и в ходатайстве очень важно уметь быстро перестраиваться, переключаться, да. Не застревать на старых элементах, то, что работало раньше, то, что Бог говорил вам делать неделю назад, год назад. Ты приходишь, мы каждый раз приходим: Господь, что сейчас, куда сейчас, показывай, и мы начинаем течь, и вот сейчас мы просто все, что вот делаем, мы валяемся на полу в присутствии Бога. Если Он нам говорит что-то высвободить в атмосферу, мы это высвобождаем. И даже если что-то связать нужно, мы это делаем быстро и опять назад на пол и к Иисусу.
Да, просто уже не нужно столько усилий своих, чтобы что-то там связать, против кого-то бороться, просто хватает несколько слов. И... Да. То есть это уже с позиции победителя. То есть мы к этому идем. Вот. Да, и да, ты говоришь, что типа ходатай должны быстро уметь перестраиваться. Любой верующий должен уметь быстро перестраиваться и выходить, то есть разные сезоны, и выходить из сезонов, и двигаться в новом сезоне. К сожалению, не всегда это выходит. Не у всех это выходит.
Научатся, да, и люди будут проходить свой экзамен, ходить по кругу, искать, пока они не научатся делать. Хотя, да, допустим.
И идет на повторный круг. Люди просто 100%. Возвращаются на повторный круг. Это жаль, это больше.
100%. Я знаю, что у нас тоже был сезон одно время. Наверное, я вернусь, наверное, в 2010 год, вот 2008-2009-2010 год, где у нас тогда мы очень двигались сильно в сфере сверхъестественного. Вы можете помнить, да, все вот эти камни, вот эти.
Да.
Но не только в этом. Было очень много посещений ангелов. Очень много было у людей из центра, также и у нас, где были конкретные встречи с ангелами. То есть ты физически с ними соприкасался, много видений, очень много пророческих снов было пачками. И потом на время это как-то раз все отступило, пришла какая-то тишина. И я тоже начала задавать Богу вопрос, что не так? Сразу ты видишь, что не так? Что во мне не так? Где я согрешил? Что я сделал? И потом, когда это уже было на церковном уровне, многие люди тоже, они не поняли этого сезона. Они подумали, что Бог перестал двигаться, что Бог остановился, что сила ушла из церкви. И я скажу, достаточно некоторое количество людей тоже ушло вместе с этим. Они подумали, что движение Бога закончилось, и они пошли искать проявлений в других церквях.
Пошли за проявлениями.
100%. И настолько вот, если бы не сезон близости с Иисусом, я говорю, ты эти сезоны не распознаешь, ты можешь повестись вот на этот обман и уйти из того места, где Бог призвал тебя. И что начало происходить в этот момент, мы поняли, что Господь сейчас нас ведет в другой сезон, где Он нас очень глубоко готовит нас для чего-то большего. Потому что я знаю, что Церковь Бога, она призвана для намного большего, чем проявление внутри Церкви. Потому что что христиане делают? Нам очень комфортно, когда проявление внутри церкви, да? Там кто-то касается, там внутри церкви какие-то приходят там елей, да, вот что-то какие-то, там золотая пыльца, это все классно. Но я знаю, что цель Бога, она намного больше, он хочет это показать миру, как это было во время с пророком Ильей, когда огонь приходил на жертву не внутри круга единомышленников, а где это было перед толпой вот этих колдунов, этих шаманов, вот этих идолопоклонников, где он показал свою славу. И если я знаю, что сейчас Господь нас именно в этот сезон, казалось бы, как затишье вот этого, да, он сейчас нас проводит через такие, некоторых через печь, некоторых через давление, но мы проходим сейчас сезон зрелости, где он реально может доверить вес вот этой славы, чтобы показывать ее миру за стенами церкви. Потому что я уже сама молюсь, я говорю, Господь, да, я классно, что мы это все в церкви переживаем, это все круто, я люблю, когда ты проявляешься, но так хочется видеть тебя за стенами церкви, когда ты вот выходишь, сталкиваешься где-то в магазине, не знаю, где-то в ресторане, и реально демонизированный человек, он смотрит тебе в глаза, вот как во время Павла вот даже, да, когда он шел по этому базару, да, как это рынку, никого не трогал, шел по своим делам, он даже не напрягался, так, кому мне сейчас поевангелизировать, за кого мне помолиться, кому попророчествовать, он не искал, он просто шел, и люди начинали, бесы начинали просто активироваться только...
Он был носителем славы, он просто да. был носителем атмосферы вот. И царства.
Вот, вот, за стенами верующих, верующего его окружения, да, даже взял этого Петра, которого мы постоянно читаем, просто шел человек в церковь, шел в храм, тоже не искал, так, Господь, покажи, за кого молиться, за кого сейчас, он просто был, он просто шел, и тень, он сам не зная этого, его тень там подняла человека, да, поднимали, исцеляли людей. И вот об этом я мечтаю, я знаю, что мы, Господь, мы должны вернуться туда, прежде чем мы пойдем дальше, мы должны вернуться туда, за стены. Поэтому я, Господь, я уже устала видеть проявления Твои только в церкви. Хотя я за них благодарю, и я ценю этим, но я хочу видеть за церковью. Вот. Поэтому, но чтобы туда прийти, оно тебе просто так с неба тебе не будет дано. Тебе нужно пройти какой-то процесс зрелости, смирения, где твое «я» вот реально будет мертвое, потому что с большим «я» оно тебя сожрет просто. И ты все это припишешь себе. Поэтому ты понимаешь, да. причину, почему ты этого делаешь.
Да. И ты говоришь, что вы вот включаете поклонение, да, или у вас живая музыка, я не знаю, как у вас происходит. Вот молитвы должны быть с музыкой или без музыки? Я задаю на самом деле простые вопросы, это, ну, то есть, но я думаю, что люди задаются этим вопросом, как молиться, и для чего вообще поклонение во время молитвы, должно ли оно быть вместе, как-то в синхроне. То есть у нас молитвы, они проходят всегда с поклонением. Да, у нас Сережа Барта, живое поклонение, и мы молимся. То есть оно у нас всегда идет слитно, то есть мы не разделяем этого. Для чего вообще музыка и для чего поклонение во время молитвы?
Ну, во-первых, оно раскрывает атмосферу неба. Оно реально приводит просто атмосфера тронного зала, она начинается проявляться там, где ты находишься. Потому что, я скажу так, смотри, ты говоришь молиться с музыкой, без музыки. У нас было по-разному. Были моменты, где мы молились с музыкой. Где были моменты, где мы просто выключали, мы в тишине просто слушали его. Были моменты, где были молитвы, мы включали просто барабаны. Мы молились просто под барабаны. Мы чувствовали, что сейчас идет какая-то духовная брань. Мы даже не молились своим языком. Мы молились на языке Святого Духа и только под барабаны. Полчаса просто били барабаны. Мы чувствовали, что шла война. Пока мы не почувствовали победу, пока мы не почувствовали прорыв. И тогда мы включили... Но опять же, насчет музыки, я знаю, что многие тоже говорят, что «О, это религия». Ну, слушай, если ты действительно атмосфера тронного зала, ну, ты приходит, когда ты молишься без музыки, то, пожалуйста, молись без музыки, знаешь, это абсолютно твое дело. Но я знаю, что почему-то музыка, если смотришь в Библию, да, она всегда играла большую роль. Даже смотри, Давид, да, когда он бесновался, почему приглашали Давида, чтобы он просто играл на гуслях? Только потому что, когда Давид играл на гуслях, что-то он своими нотами, что-то он высвобождал из неба, и бесы оставляли Саула, успокаивался. Почему, когда, если вы почитаете историю израильтян, когда израильтяне шли на войну, да, когда они воевали, всегда перед армией шли левиты. Всегда перед армией шли левиты. Опять в этом есть, значит, какой-то смысл. То есть это уже есть. Значит, что-то, музыка, она что-то раскрывает, она что-то высвобождает особый элемент, где, слава Богу, просто опускается.
Усилительный такой эффект.
Да.
Накапливается. Да. Сила, да, да.
Опять же, Экспериментируйте, да. Пробуйте все, будьте чувствительны. Иногда Дух Святой попросит вас выключить музыку, он просто в тишине сходит за вами поговорить. Иногда он поведет вас просто на речку пообщаться под шум волн. Часто у меня такое было, так как мы живем недалеко от залива. Вот, и часто бывает, я ухожу на залив, и под шум волн, это просто моя музыка на тот момент. Волны плещутся, и у меня своя музыка. То есть это настолько разное, это тут даже спорить об этом.
Да, 100%, у меня тоже это по-разному. Это может быть просто поклонение, это может быть молитва, это просто в тишине сидишь ты и Бог, и больше никого, даже ничего не нужно делать. С музыкой, без музыки, неважно, ты просто входишь в его атмосферу, и здесь как бы оно всегда по-разному, как просто дух ведет. Нам писала недавно одна девушка на нашу страницу и задавалась вопросом о молитве, о тайной комнате, о том, что не буду называть имен, да, просто что ее пастор говорит, что тайная комната должна быть типа это вот в час, ты пошел, помолился в комнате один, закрылся, что это должно быть типа по утрам, желательно по утрам, вот. Хотя вот мой дух, да, моя душа меня тянет, вот я живу, типа, там, в лесу, ну, там, поле, да, и мне просто, вот, наоборот, всегда накрывает, всегда тянет, когда я просто выхожу в поле, когда природа, когда какой-то ручеёк, и, типа, мне так хорошо, и что мне делать? Вот, слушаться пастора или все же поступать, как хочется моему духу, и не будет ли это как бы, вот, что я против пастора выхожу. Конечно же, я отписала ей, что ты свободна, и что молитва и тайная комната — это то, как ты хочешь, и как Бог тебя ведет. Нет и никогда никакого ограничения для тебя, то есть ты действуешь как хочешь.
Да, но опять же, видишь, наверное, пастор, он говорит со своей позиции, а что, вот если я знаю люди, которые, вот, с которыми я дружу, а что, если они у них работа с 3 утра начинается? В какое время им вставать тогда? И в 3 утра да. Надо быть на работе, знаешь?
Когда наступает их утро.
Да, да, или мамочки, у которых маленькие детки, допустим, да, и которые не высыпаются, которые вообще забыли, что такое сон, и у них график вообще не нормированный. Она вообще не знает, во сколько она сегодня пойдет встать, во сколько проснуться, потому что маленькие детки, да. Поэтому это, опять же, настолько индивидуально, и твоя молитвенная комната вообще должна быть везде. Очень часто моя молитвенная комната просто по дороге на работу. У меня вот 20
просто
минут на работу.
Думаешь.
И ну, я просто живем, я включаю музыку, все, как бы глаза на дороге, но твой дух, ты понимаешь, сейчас твой дух, он в тронном зале, его сейчас накрывает, и я начинаю получать слова от Бога, я начинаю получать какие-то откровения во время, я просто говорю ему слова любви, все, моя комната, твоя комната уже там, за рулем. У меня были такие часто, были моменты, несколько таких моментов было, даже когда мы вот с мужем просто ехали в гости на какое-то семейное застолье. Вот, мы сидим, общаемся, кушаем, и тут мне такое просто побуждение, мне вот ни с того, ни с сего, вот спонтанно сходит слава, и я чувствую, что сейчас мне нужно уйти в машину и минут 10 по 15 просто побыть наедине с Богом, меня вот тянет туда. И я смотрю, ну, как бы неудобно, гости, родители, ну, как это будет выглядеть? Но оно настолько было сильнее меня, что мне пришлось извиниться, сказать, что я удалюсь на несколько минут, и я просто в машину рыдать, любить Бога, поклоняться. И потом я чувствую, что как будто раз, и оно отошло, знаешь, и опять вернулось. Мне кажется, тоже Господь будет проверять, когда приходить, насколько ты будешь готов вот пойти за Ним, вот оставить здравый смысл, да, вот казалось бы, здравый смысл, и просто пойти за Ним, сделать то, что Он хочет. То есть быть тоже к этим моментам. Это может быть везде, это может быть в любую минуту. Тайная комната — это не физическое место. Тайная комната — это твое сердце, твоя комната вот здесь она.
Да, люди задаются вопросами. Бывают вопросы, когда они задают, что есть тайная комната. Вот мне задавали такие вопросы. И как ты объяснишь человеку? Я говорю, я никак тебе не объясню, что такое тайная комната. Ты сам, и как она должна выглядеть? Я говорю, ты сам должен понять, как она выглядит, должна выглядеть у тебя. И да, то, что я вот подняла тему за ту девушку, это реально частая проблема у христиан, в христианстве, вот именно молитва. Почему? И людей это, наверное, как бы отягощает, когда ты ставишь какие-то условия и рассказываешь, как ты должен молиться, сколько ты должен молиться, в какой форме ты должен молиться. И люди такие смотрят и думают, окей, я этого не хочу. Это проблема в христианстве. И мы сами даже начинаем, ну, кого-то послушали, что-то увидели, от кого-то услышали, и начинаем сами себе придумывать и ставить какие-то себе условия. как мы должны молиться. 100%. А молитва — это просто общение с Богом. Я лично так считаю. Просто быть в Его присутствии, в Его атмосфере, поклоняться и все. А все вот эти религиозные какие-то наши...
Опять же, это настолько многогранно и разнообразно, это как общение с твоим любимым другом, с твоей подружкой, которой, допустим, ты можешь позвонить в 2 часа ночи, допустим, и она не обидится, она выслушает все, что у тебя на сердце. Это как общение с твоим любимым человеком, да? Ты ж не спрашиваешь, слушай, вот давай сегодня у нас, допустим, мы с мужем просыпаемся, так, у тебя свои дела, у меня свои дела, но сегодня мы час с тобой проведем вместе, да? То есть да. Полчаса мы с тобой, у нас есть полчаса, мы с тобой проведем.
Так у меня есть 10 минут сейчас, давай, пока я.
Это маразм. Мы да. вообще, мы можем просто перекинуться где-то словами, мы просто можем где-то перекинуться шуткой. Да, мы можем друг друга не видеть, допустим, полдня, но вечером мы придем, и мы все вывалим друг другу, что произошло за день, что случилось. Я спрошу, что он чувствует. Вот иногда мы просто можем пошутить, посмеяться. Иногда я могу позвонить ему где-то в магазине, я просто могу на 5 минут позвонить ему, «Хей, как ты, как дела?» Опять, вот так же и с Богом. Это настолько вот засекать время, вот столько... Мне кажется, это вообще глупо.
59 минут промолилась. Блин, еще одну минуту надо. Да. Как сейчас?
Да, и потом мы удивляемся, почему мы не можем слышать Бога, как услышать голос Бога, потому что мы сами его ставим в эти рамки, в которых его просто нет, в которых он не помещается. И нам нужно реально выйти из наших... рамок, потому что он вездесущий, он и на твоей работе, он рядом с твоим боссом, которого ты терпеть не можешь, и где кажется, тебе там все прессуют, он и там находится, ты и там с ним можешь разговаривать. Я говорю, кто-то вот жалуется на этих, на время, когда вот эти все маски носили, да, во время пандемии, эти маски...
Да молиться можно под маской.
Я тебе говорю, ты знаешь, я вот на работе стою, работаю, и тут я чувствую, что просто чувствую, сходит Дух Святой, и я начинаю на языках делать свое, и на языках думаю, говорю, Господь, спасибо тебе за маски, потому что, ну, реально, мне вызвали... Сейчас, наверное, бы скорую, что она там стоит полчаса сама с собой, что-то там стоит, разговаривает, что-то шепчет. А так никто, ничего. Я говорю, Господь, спасибо тебе за маски.
Это первый раз нас дали, слава Богу, за маски. Обычно
я тебе говорю, во всем можно найти вот, позитивность, если ты захочешь.
Да.
Да, это настолько в любом месте, это можешь спонтанно в любом месте, где-то в магазине ты можешь идти, тебя просто накрывает, и ты начинаешь разговаривать с Богом.
Это просто в нашем разуме. Мы как-то даем время какое-то Богу, а остальное время мы живем типа без Бога, а при этом Бог реально каждую секунду в нашей жизни, даже если мы этого не чувствуем. То есть мы если бы хотели, мы бы это все чувствовали. Мы сами как-то себя закрываем от этого и думаем, вот если я сейчас поговорю с Богом, то вот да, а если я буду молчать, то Он не рядом со мной. А он реально каждую секунду, Ему интересен каждый твой шаг.
Да.
И когда вот получаем это откровение, да, мы живем в этом, потом мы опять забываем, потом каждый раз опять получаем откровение, что да, Бог с нами.
Хотя, конечно, я все равно считаю важно, да, отделять время уединения с Богом.
Да, это обязательно, да. Мы же не говорим, что
нет. Но ориентироваться только этим. Только это не единственное.
Вот я тоже сейчас с тобой говорю, и я могу при этом говорить мысленно и с Иисусом, и да. Если это меня не отвлекает от разговора с тобой, то это тоже не проблема. То есть я могу слушать тебя и получать от Бога какие-то откровения. И это тоже разговор, это тоже молитва. И что есть молитва? Молитва — это общение с Богом. Это для меня это такое вот короткое. Если мы не говорим о ходатайстве, то есть если ты ходатай, то, конечно, там другой формат, я думаю, да? А если там ты просто христианин, который верит в Иисуса,
то... Работу, да. Там ты делаешь дело, то есть ты идешь там для определенной стратегии, чтобы сделать определенную работу, как это я вижу. То есть, да, есть время, когда поклоняемся, у нас есть у всех своя тайная комната, где мы, да, свои личные отношения с Богом, но когда мы собираемся группа, мы собираемся для определенной цели, то есть мы не бесцельная ходатайственная группа, а о чем бы нам сегодня помолиться? А давайте просто что-нибудь там, да?
Нет. Отделение.
Да, то есть ты собираешься для определенной цели.
Да, но это надо разделять. У меня, наверное, еще один вопрос, и будем потихоньку заканчивать. Я там видела, ребята задавали вопросы, почитаем. У меня вопрос в плане ходатаев. Есть ли у вас какая-то классификация? Как-то вы разделяете в плане вот, глобальных ходатай, какой-то конкретный ходатай? То есть кто-то входит за атмосферу, там ходатайствует все время, кто-то за людей конкретно, вот день и ночь сидят и молятся о чем-то. Есть ли у вас эта классификация?
У нас, я бы сказала, нет, мы движемся единым организмом. У нас нет, что один молится человек за другое. Допустим, возможно, когда он один на один с Богом проводит время, и когда Господь его ведет в какие-то сферы, как бы это его личная как бы молитвенная жизнь, то да, возможно. Но когда вот именно делаем общее дело на базе на базе вот нашей церкви, то нет, здесь мы двигаемся в единстве, то есть мы делаем общую молитву, то есть здесь мы в одном направлении. Есть моменты, когда мы молимся, допустим, за завет церкви, за глобальные вот группы, которые поднимаются, церковь подготовки пасторов. То есть мы это единство, то есть мы садимся, а сначала, перед тем, как мы решаем вообще, за что молиться, в какое направление мы идем, мы просто входим в атмосферу Бога, мы начинаем вот с поклонения. Очень важно, опять же, чтобы наш дух просто он начал, как бы вошел в этот элемент и начал четко слышать Бога. То есть мы входим в эту музыку, и там мы часто получаем от Бога, знаешь, Бог нас настолько соединил уже, что мы, когда выходим с этой молитвы, я говорю, ребята, я чувствую, что вот во время молитвы Бог говорил это, и чувствую молиться за это. А другой человек говорит, слушай, а мне было видение насчет этого, тоже как бы насчет этого, но он только это видение получил. А третий говорит, слушай, а мне Господь слово вот из Библии дал, и опять все это в эту тему. То есть у нас так, у нас каждый двигается в своем элементе, там кто-то в видении, кто-то в слове, кто-то в духе получает, но все это как бы складывается в одну копилку, и мы видим вот одно направление. Вот, и мы сейчас стараемся двигаться именно вот одним организмом в одном направлении, в согласовании. То есть у нас нету такого, кто в лес, кто под дрова. Вот, мы молимся за одну.
Я поняла. А нужна ли ходатайственная какая-то школа, чтобы стать и расти ходатай?
То есть это классная база. Это классная база, как фундамент. Я бы советовала обязательно прослушать школы ходатайственные. Вот, я знаю, если у кого-то вот английский язык есть, очень классно, много на английском языке ходатайственных школ, но я знаю, что вот наш пастор сделал классную ходатайственную школу в 2014 году. Возможно, какие-то другие. Я говорю так, если у вас есть какой-то материал, изучите его, но я знаю, что все равно это не будет это не будет вас направлять, вы все равно у вас вырисуется именно свое направление. Это даст вам базу, это даст фундамент, с чего отталкиваться, но потом вы увидите, как Дух Святой будет вас уникально вести, и вы будете двигаться настолько в своем уникальном элементе, что это будет даже выглядеть немножко по-другому, чем это было дано вот тому человеку в этой школе. Но для старта это нужно. Я тоже изучала поначалу все, что можно, и периодически иногда я просматриваю какие-то вещи. Но тем не менее, я все равно для меня это как дополнительные знания, но никак не является моим фокусом, вот куда идти или направлением. Абсолютно нет. Я говорю, Господь, класс, эта информация классна, но ты мне дай свое направление, куда? Только так.
100%. Давай поотвечаем на вопросы. Я сейчас почитаю, что писали ребята во время эфира. Да? Там, я не знаю, читала ли ты, пока мы общались. Просто интересный был эфир у нас с тобой. Но я успевала прочитать.
Знаешь, нет, я как-то захвачена была мыслью, что я даже не обращала.
Я просто администратор по себе, мне нужно все успевать. И говорить, и слушать, и думать, и читать.
Говорят, multitasking, то есть когда тебе нужно одновременно много вещей делать.
Да. Попросили сделать запись эфира, да, мы это сделаем. Вот пишет Светочка, пару лет назад Бог через вас крестил мое сердце в ходатайство и начала молиться, чтобы Бог дал мне в моем городе единомышленников, и он дал, Бог очень говорил мне в сердце через вас. Это было себе сообщение. Вот. Были вопросы. Вот. В последнее время Бог побуждает молиться только на языках. Может ли быть так?
Да, обязательно. Еще как? Это еще благодарите Бога, что вы это распознали. Потому что вот я поделюсь из нашего опыта вот совсем буквально недавно. Нас Бог побудил делать молитвы марафонов в нашей церкви. То есть это было организовано ходатайственной командой, но мы сделали это открытыми молитвами, чтобы люди, которые хотят тоже быть частью этого, то есть на определенный момент, они тоже могли приходить. И у нас поначалу было тематически. Началось с того, что мы начинали молиться за город, потому что мы переехали в новый регион, наша церковь, и там еще атмосфера такая непромоленная чувствуется. И мы молились за город, потом это перетекло в поклонение, а потом мы почувствовали, что на третью неделю, вот когда мы каждый день собирались, Бог нас повел молиться вот именно на языках. Четко мы почувствовали. Каждый день приходи час только на языках. Ни слова своим, как бы ни слова на своем языке, только на языках. И мы просто почувствовали вот что-то такое, сдвиг в духе. Мы начали Бога по-другому слышать. Мы начали воспринимать как-то все по-новому. Новый элемент вообще в духе для нас открылся. Мы просто проснулись в какой-то новой духовной реальности, которую мы даже не видели. Хотя я знаю, что там Дух Святой намного больше делал. Поэтому еще как это мы просто благословляем вас на молитву на языках. Потому что очень мало людей, которые это делают.
Да. А, да, а что вообще языки? Ну, что это такое? И для чего они
наречие
в молитве? Да, ну, в наречии.
Да, иное наречие.
Мы сейчас говорим об ином. Да, именно что, ну вот, почему, как ты думаешь, вообще вот это важно, молиться на языках? И что должно преобладать, молитва словами или на языках, или это 50 на 50?
Опять ты тоже здесь должны быть чувствительными.
Да.
Это опять возвращается в ту тему, что да, мы часто начинаем с поклонения. И, опять, иногда, смотря за что вы молитесь, есть такая духовная брань, где ты понимаешь, что своими словами ты не знаешь, что сейчас происходит. Ты не знаешь, что сейчас происходит в духе. Ты не знаешь, где дьявол сейчас планирует атаку или что он предпринимает против, допустим, даже твоей церкви, против твоей семьи, против твоих близких. Ты не знаешь. Поэтому, когда ты начинаешь молиться на языках, который понимает только ангелы, только Бог, только духовный мир, бесы не понимают, ты высвобождаешь оружие такого калибра, против которого у дьявола нет противовеса. То есть тебе дано такое оружие в духовный мир, для которого нет противовеса, и христиане им не пользуются. Мы думаем, что своими словами мы туда... Как ты можешь 100% попасть туда, в ту сферу, которую ты не видишь, в которой ты не был, частично тебе даны какие-то кусочки откровения насчет этой сферы, но ты не знаешь так, в принципе ее, да? Поэтому тебе дан для этого Дух Святой, который оперирует в этой сфере, который живет в этой сфере и который будет бить именно в цель. Ты 5 минут молитвы на языках, ты добьешься намного большего, чем ты будешь полчаса молиться своим языком, вот как я это вижу.
100%. Но опять же нужно быть чувствительным.
100%. Иногда Господь хочет услышать от тебя слова любви. И ты почувствуешь это присутствие. Твой дух, он сам захочет просто говорить Богу слова любви, поклоняться. Оно потянет тебя туда. Не игнорируйте, вот как Бог мне говорит. Мы часто недооцениваем то, что мы чувствуем, те чувствования, которые Он нам дает во время молитвы. Это Дух Святой вас ведет, это Бог говорит вам. То, что
самое главное, все чувства, все, что ты слышишь и видишь, первые секунды ты должен сразу принять, потому что если ты начнешь головой, мыслями соображать, типа, а что же я сейчас увидел, что же я сейчас почувствовал, типа через фильтр пропускаешь, что все, это же 50% того, что Бог говорил или показывал, ты пропустил, потерял, потому что фильтр включил свои. Это очень важно. Сразу принять это.
Из практики служения на энкаунтерах, вот я даже помню, когда люди выходят на молитву крещения Святым Духом, да, именно молитва на иных языках, и я заметила, что те люди, вот, которые реально, они мозгами не обдумывают, как это будет, а как оно будет течь, а как оно будет звучать, вот которые, вот им просто говоришь, вот включаешь музыку, объясняешь им, что это да, что сейчас Дух Святой у тебя, ты попросил, Он тебе дал, Он внутри тебя. Так, а сейчас начинаем, открываем рот и начинаем вместе со мной. И те люди, которые еще не успели ни о чем подумать, они просто открыли рот и за тобой начали там что-то бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и смотрю, они пошли и крестились быстро. А те, которые стоят, что-то обдумывают, а как оно? И я понимаю, что вот у них какая-то вот какой-то стоит тормоз, который не дает им пробиться, вот мозги включаются. Поэтому реально мозги нужно отключать в этом. И просто течь.
100%. А я смотрю, ребята тут пишут, что очень важный эфир был, что получали откровения по поводу музыки, подтверждения сейчас.
Классно. Время пролетело.
Вообще,
сейчас уже перевалило.
Да. Я думаю, будем заканчивать, потому что у нас уже это 15 минут 10-го. Кто-то спать собирается, наверное, потому что завтра рабочий день. У вас утро, день продолжается. Кстати, рабочий же день сегодня, что? Ты не на работе?
Среда.
Готовимся. Готовимся, поняла. Я рада реально была тебя видеть. Жаль, спасибо. Что... мы не увидимся. Хотя, может быть, еще и увидимся, подожди.
Да, еще сентябрь еще не наступил. Ну, будем надеяться, там будет видно.
Был реально очень классный и важный эфир, я думаю, для многих.
Да, спасибо. Хотя, ты знаешь, ты когда эту тему начинаешь касаться, там столько еще много сфер, это мы только...
У нас не хватит столько времени.
Куда можно идти, тут... Те, кто эту тему любит, да, тут не хватит тебе реально дня, чтобы обо всем поговорить.
Там и в глубины идти, да. Я думаю, что мы с тобой просто подняли какие-то базисные вопросы. Я не думаю, что мы вообще в глубину сильно шли, потому что...
Конечно.
Мы пойдем в глубину, то это на целый день как минимум.
Да. Спасибо за приглашение большое. Это для меня реально честь.
И для меня честь была с тобой провести эфир. Я думаю, мы не прощаемся навсегда и еще увидимся в наших эфирах с тобой.
Да.
Это не было последним приглашением.
Я согласна.
Да. Класс. Дорогие, мы заканчиваем на сегодня эфир. Следующий эфир будет через 3 недели, как обычно, в среду через 3 недели, так скажем. Приходите к нам на молитву в пятницу в 19:00 у нас общецерковная молитва и в 13:00 у нас служение в субботу. Ждем вас, подключайтесь, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там ссылка на онлайн-трансляцию наших служений, и будьте с нами в духе, даже если не можете быть физически. Все, всем пока.
Все, пока.
Пока. Пока.
Спасибо. Пока. Mm-hmm.